Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Россия приняла резолюцию о нарушениях прав человека в Чечне. Владимир Путин не хочет портить отношения с Западом из-за шпионского скандала. Выборы в палестинской автономии завершились. На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге принята резолюция о нарушениях прав человека в Чечне, рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
В принятой парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции говорится о том, что Россия должна наращивать усилия по установлению политического диалога. В Чечне также говорится о том, что в этой республике продолжаются серьезные и массовые нарушения прав человека. И главное, что комитет министров Совета Европы, исполнительный орган этой организации, не реагирует на призывы парламентской ассамблеи так или иначе повлиять на Россию, чтобы та прекратила нарушение прав человека в Чеченской республике. В резолюцию совершенно неожиданно вошла поправка о том, что ассамблея признает несоответствующим стандартам Совета Европы недавно принятый закон о неправительственных организациях. Ассамблея также выразила свою озабоченность тем, что существуют административные и юридические преследования некоторых из неправительственных организаций, в частности, Общества Российской Чеченской Дружбы. Эта поправка появилась достаточно неожиданно, и, пожалуй, это самая главная сенсация этой ассамблеи. Данила Гальперович, Радио Свободы, Страсбург.
Россия не намерена обострять отношения с зарубежными партнерами из-за скандала вокруг деятельности британских спецслужб, заявил президент Владимир Путин. Выступая в Петербурге, Путин выразил сожаление по поводу случившегося, добавив, что не уверен, стоит ли высылать из России британских дипломатов, обвиненных в шпионаже.
Что касается моего мнения, то могу сказать, что вышли мы этих разведчиков. Приедут другие, может быть, умных пришлют. Намучаемся потом искать их. Мы подумаем, как поступим.
Сказал Владимир Путин. Среди тех, кого ФСБ обвинило в шпионаже, второй секретарь британского посольства, который, как утверждается, подписывал документы о финансировании неправительственных организаций. Уголовное дело о взрывах газопровода в Северной Осетии будет расследовать Генпрокуратура России по статье «Терроризм», сообщил заместитель генпрокурора Николай Шепель. По его словам, это связано с серьезностью последствий взрывов. Нарушено газоснабжение Грузии и Армении. Материальный ущерб по предварительным оценкам составит не менее 30 миллионов рублей. По статье «Терроризм» расследуется и дело о подрыве линии электропередачи в Карачаево-Черкесии, снабжавшей Грузию электроэнергией. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал Россию принять помощь в восстановлении разрушенного трубопровода.
Российская сторона говорила нам, что трубопровод будет отремонтирован ко вчерашнему дню. Теперь они говорят, что ремонт займет еще какое-то время. Тем временем наших специалистов не допускают. Мы уже предлагали России, предлагаем вновь, направить наших специалистов в помощь.
Это был президент Грузии.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат Объединенных демократических сил Беларуси Александр Милинкевич встретился в Варшаве с президентом Польши и выступил в Сейме. С подробностями Алексей Диковицкий.
Хотя Александр Милинкевич еще не выиграл президентских выборов и даже не был еще официально зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента, в Варшаве его встречали на самом высоком уровне.
Замежные стосунки Беларуси.
Внешняя политика Беларуси не развивается. Даже с президентом Путиным и Лукашенко наиболее прохладные отношения за всю историю. Низкие цены на газ для Беларуси свидетельствуют лишь о том, что белорусская газовая система передается под контроль россиян взамен за политическую поддержку для Лукашенко, заявил Милинкевич в польском Сейме, где его выступление было принято овациями. Белорусский политик встретился с руководством ведущих парламентских фракций, а также с президентом Польши Лехом Качинским. Польские политики заверили Александра Милинкевича в том, что Варшава однозначно выступает за демократические перемены в Беларуси. Мы делаем все возможное, чтобы открыть в Польше радио для белорусов, а также намерены оказать техническую помощь в предвыборной кампании, заявил вице-спикер польского сената Кшиштоф Путра. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В палестинской автономии завершились выборы в парламент. По предварительным неофициальным данным лидирует правящая партия ФАТХ. Сообщается также об уверенном выступлении на выборах экстремистской группировки ХАМАС. Явка была высокой за 3 часа до закрытия участков. Сообщалось о 58% проголосовавших. Иран благосклонно отнесся к предложению Москвы обогащать в России уран для его ядерной программы. Али Лариджани, представитель Ирана, проводивший переговоры в Москве, назвал предложение хорошим, но нуждающимся в дополнительном обсуждении. Лариджани добавил.
Если на нас будет оказано политическое давление, если иранское досье передадут в Совет Безопасности ООН, даже если это будет сделано неофициально, тогда, в соответствии с законом, который принял наш парламент, мы должны будем снять все ограничения на работы по ядерной программе.
По словам Лариджани, Иран приступит в этом случае к обогащению урана в промышленном масштабе и снимет свою подпись под специальным протоколом к договору о нераспространении ядерного оружия. Причинами пожара в офисном центре во Владивостоке стало несоблюдение правил пожарной безопасности. К этому предварительному выводу пришла комиссия МЧС России. О пожаре было сообщено с опозданием, в здании не работали системы пожарной сигнализации, были завалены аварийные выходы. Действия пожарных признаны правильными. В результате пожара 16 января погибли 9 человек, 13 получили ожоги и травмы. Кит, заплывший на днях в Темзу, погиб по ряду причин, заявили британские эксперты, производившие вскрытие.
Это была молодая самка, ей было меньше 11 лет. К сожалению, как часто бывает с китами и дельфинами, попавшими на мелководье, причиной гибели стал целый ряд факторов, в частности, сильнейшее обезвоживание, ранение и остановка деятельности почек.
Это был представитель британской ветеринарной службы. Кит принадлежал к довольно редкому виду бутылконосов, обычно обитающих на глубине. Все попытки спасти животное оказались безрезультатными. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. ПАСЕ приняла резолюцию о нарушениях прав человека в Чечне. Владимир Путин не хочет портить отношения с Западом из-за шпионского скандала.
Говорит Радио Свобода, европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В нашей программе «Беженский театр в столице Польши». Немецкий фильм о чешской писательнице Бажене Немцовой. Русский европеец Сергей Волконский. Музыкальные события и даты Старого Света. Кто такой европейский Далай-Лама? Рассказывает наш лондонский корреспондент Елена Воронцова.
Оле Недал родился в 1941 году в Копенгагене. Его юность пришлась на конец 60-х, и можно сказать, что Оле был типичным европейцем того времени. Быстрые мотоциклы, драки и эксперименты с легкими наркотиками. Впрочем, и сегодня этот крупнейший европейский учитель медитации школы Карма Кагью внешне ничем не отличается от простых прохожих. Он не завернут в багровую мантию и не обрит наголо. Отличают его лишь отличная физическая форма и взгляд. Его скандинавские глаза излучают невероятную энергию и силу. Уже много лет Оле Недал и его жена Ханна путешествуют по миру с лекциями. Благодаря их усилиям в Европе открылось множество центров медитации линии Карма Кагью. Как, по мнению ламы Оле, тибетский буддизм приживается в Европе?
По-моему, сейчас мы живем в постхристианской Европе. Мы пережили слишком много войн, где Бог был на стороне каждой армии. Слишком много вдов и матерей, потерявших своих детей в войнах за святое дело. Из-за политических идей или ради наций. Последние 100 лет, однако, христианская церковь в Европе делает добрые дела. Давно уже не сжигали ведьм. Разве что некоторые деятели католической церкви не рекомендуют презервативы в странах, где распространяется СПИД. В любом случае, современный буддизм пришел в постхристианское общество. В католической Польше мы открыли уже 48 центров, куда люди приходят на лекции и медитации. И люди, которые приходят к нам, имеют скептический склад ума. Они не хотят верить, они хотят знать. Им нужны методы, а не догмы.
В 1968 году Оле и Ханна отправились в свадебное путешествие на восток. Тогда в Катманду европейский турист был в диковинку. Ханна и Оле жадно поглощали впечатления и отправляли домой посылки с первоклассным гашишем, упрятанным в бронзовые головы Будд. Сейчас, когда Оле говорит о вреде любых наркотиков, ему, безусловно, верят, поскольку он сам прошел через борьбу за легализацию, разочарование, тюремное заключение и впоследствии сознательный отказ от марихуаны. То, что учение Будды проповедует здесь человек более понятный и близкий среднему европейцу, чем монах, выросший в высокогорном монастыре, помогает взглянуть на буддийскую философию не как на модное увлечение, а как на набор техник, практически применимых в повседневной жизни.
Если ты сам слаб, как ты можешь помогать другим? Если сам ты несчастен, то как же ты можешь сделать других счастливыми? Так что я, как Мюнхгаузен, вытягиваю сам себя за косичку, и это направляет мои действия. Если я хочу научить людей чему-то, то нужно вначале проверить это на себе. Можно сказать, что мы настоящие идеалисты. Мы не берем чужих денег и сами ведем очень скромный образ жизни. Я и моя жена работаем по 20 часов каждый день, чтобы передать полученные знания. Нам так крупно повезло в конце 60-х годов, когда мы повстречались в Гималаях с самыми лучшими учителями медитации. Теперь они уже умерли, и мы считаем, что их познание о том, как работать с умом, как преобразовывать силу эмоций, как развивать в себе качество Будды, очень важны, и мы стараемся передать это знание.
Буддийские учителя пользуются большим авторитетом, однако сами очень мало этим пользуются. В некоторых случаях от них, возможно, даже ждут высказываний по тем или иным вопросам. Но ни Далай-лама, ни главы других буддийских школ не делятся публично своими взглядами на политические события в мире. Почему?
В большинстве своем ламы вырастают в закрытом кругу и не знают многих вещей о современном обществе. Медитация и изучение текстов и техник занимает много времени. Кроме того, тибетское общество никак нельзя назвать открытым. Они не имеют образования, какое все получают в демократических странах. Им неизвестно о том, что такое гласность, всеобщее избирательное право, права и свободы женщин. Много времени проходит, прежде чем человек вникнет в базовые принципы существования демократического общества. Тибетцы воспринимают понятие карма намного более лично, чем европейцы. Наверное, по всем этим причинам они и не высказывают своего мнения по поводу вопросов мировой политики. Ну и, конечно, Далай-лама не может сказать многого. Он ведь всеобщая совесть. Если он сделает резкое заявление, кто-нибудь сильно огорчится, а остальные будут по меньшей мере удивлены. Но я датчанин, а у нас уже 1000 лет не было особенно сильного правительства. Потому что стоило кому-то сильно вырасти, датчане начинали смеяться. Поэтому мы демократы от природы и не боимся говорить то, что думаем. Я был бы рад, если бы больше народу, например, сказало, Турция не должна присоединяться к Евросоюзу. Но, очевидно, среди политиков так напрямую говорить не принято.
Оле Нидал в своих лекциях уделяет время объяснению буддийского понимания природы вещей. Одна из его книг, переведенная в том числе и на русский язык, так и называется «Каким все является на самом деле». Некоторые критикуют его за небрежное отношение к культурной стороне учения, но в то же время старые мастера медитации считают, что именно с развитием европейского буддийского сообщества учение очищается от ненужных внешних ритуалов и наносных традиций. Конечно, я не могла удержаться, чтобы не спросить ламу Оле о чудесах.
Да, мне довелось видеть много чудес. Я постоянно путешествую. Каждый день я в новом городе, там мы проводим занятия. Я объясняю своим ученикам, как сознание может путешествовать отдельно от тела, как сделать так, чтобы ваш ум выходил из тела, как управлять своим сознанием. И во время занятий мы видим множество радуг, намного больше, чем можно когда-либо ожидать. Я видел и многое другое. Я очень скептически настроенный человек. Я не хочу видеть чудеса, потому что потом приходится как-то их объяснять. Я расскажу вам о том, что делают старые тибетские мастера медитации. Во сне вам удается понять, что это сон. Допустим, вы в горной местности, видите тигра. И вы говорите, я не хочу тигра, я хочу лошадь. Садитесь на лошадь и уезжаете домой. И то же самое происходит, если в состоянии бодрствования вам удается понять, что окружающий вас материальный мир – иллюзия. Просто различные энергии, которые движутся и влияют друг на друга. что не существует какой-либо абсолютной реальности. Тогда и наяву можно делать подобные вещи. Но их тибетцы называют обычными чудесами. Они не так важны. Что действительно важно, это когда вам удается изменить человеческое сознание, когда мы можем из несчастного человека сделать счастливого.
Из четырех существующих ныне школ буддизма, Кагью – самая старая. В Европе и Америке буддисты уже давно не испытывают трений с официальными религиями. Кажется, в Восточной Европе и в России не всегда все проходило гладко.
Да, это правда. Происходили довольно странные вещи. В Польше мы даже выиграли одно дело в суде, нам возместили ущерб. Но надо понимать, что это было в Польше, и мы имели дело с католиками. Они начитались старой китайской пропагандой, направленной против Далай-ламы, и приписали нас к нему и его школе. Они, наверное, верят всему, что там было написано. Или просто используют эти листовки, я не знаю. Так что мы стараемся быть более открытыми, чтобы у людей было меньше заблуждений на наш счет. Мы не занимаемся миссионерством. Не считаем, что все должны быть буддистами. Вот это некоторым сложно понять. Мы считаем, что люди с буддийским складом ума должны быть буддистами, а остальные должны быть православными или католиками, или индуистами, или просто счастливыми материалистами. Я считаю себя путешествующим профессором, передающим знания тем, кто хочет их получить, о том, как жить лучше, умереть лучше и лучше переродиться.
Оле Нидалу в этом году исполняется 65 лет. Он по-прежнему увлекается парашютным спортом и говорит, что первая его мысль при пробуждении – это «Да чего же прекрасная женщина рядом со мной».
О европейском Далай-ламе рассказывала Елена Воронцова. В Праге состоялась премьера фильма «Этой ночью звезды не взошли» немецкого кинорежиссера Дагмар Кнепфель. Картина посвящена драматической судьбе самой известной чешской писательницы XIX века Бажены Немцовой. Рассказывает Нелли Павловского.
Если роман Немцовой «Бабушка. Панорама чешской сельской жизни середины XIX века» был экранизирован в Чехословакии неоднократно, то все попытки создать биографический фильм о великой писательнице разбивались вдребезги, ибо при коммунизме наталкивались на цензурные ограничения, а после революции – на отсутствие средств для постановки костюмного исторического фильма. У режиссера Веры Фитиловой вот уже 20 лет лежит интересный сценарий для многосерийного телефильма о Бажене Немцовой, написанный ею когда-то совместно с главным чешским раввином Каролом Сидоном, еще в те времена, когда тот был кинодраматургом киностудии «Барандов». С самого рождения Бажену Немцову окружала тайна. Достоверно известна только дата ее смерти – 20 января 1862 года, а дата рождения окутана туманом тщательно охраняемой тайны. Официально она родилась в 1820 году в Вене в чешской семье прачки и кучера, но сама Немцова считала, что на самом деле она на 3 года старше. Официально считалось, что она родилась до заключения брака родителями. Однако тот факт, что девочка была не похожа ни на одного из них, ни на родившихся позже братьев и сестер, что в ее судьбе сразу начала принимать участие княгиня Катерина Заганьская, говорит о том, что происхождение писательницы неясно. Ныне исследователи в полный голос заявляют о том, что Бажена была, скорее всего, внебрачной дочерью княгини Заганьской и германского канцлера князя Меттерниха, бывшего официальным возлюбленным чешской княгини. Аристократические черты красивого лица Немцовой, повторяющего черты Катерины Заганьской, тоже говорят в пользу этой гипотезы. Заганьская, видимо, отдавшая после рождения девочку слугам, сразу начала заботиться о ней, взяла ее родителей к себе в услужение, в замок городка Чешская Скалица. И Бажена росла в замке с приставленными к ней учителями музыки, языков, не зная нужды, тем более, что младшая сестра Заганьской, Доротея, возлюбленная, а позже и жена французского министра иностранных дел Талейрана, стала после его смерти наследницей всего его богатства. О двойной жизни подрастающей девочки в замке и под замком Немцова написала роман «Бабушка», в котором все ее симпатии отданы простой, мудрой женщине из народа, ее бесконечной доброте и благородству. Забота княгини о Бажене неожиданно и непонятно закончилась в тот день, когда 17-летняя девушка, получив скромное приданое от своей покровительницы, вышла замуж за найденную ей партию – налогового и таможенного чиновника Йозефа Немеца, который был вдвое старше ее. Грубый и властный человек, он никогда не смог добиться любви и уважения своей жены, несмотря на то, что их объединяло увлечение модным в ту эпоху чешским патриотизмом с антигерманскими тенденциями, увлечение процессом возрождения чешского языка и культуры. Признанная чешским обществом писательница, автор многих рассказов и повестей из чешской жизни, книг для детей со своеобразной интерпретацией народных сказок, была глубоко несчастна в личной жизни и искала любовь и понимание в романах с другими мужчинами, заканчивавшимися, как правило, фиаско. Уйдя от тирана мужа за полгода до смерти, Немцова стала, собственно, первой чешской женщиной-воительницей за право жить свободно и независимо. Фильм немецкого режиссера Дагмар Кнёпфель «Этой ночью звезды не взошли» посвящен трем дням в жизни Немцовой, накануне ее смерти, когда больная раком, измученная, без всяких средств, писательница покидает мужа и поселяется в городе Литомышль, чтобы закончить новый роман «Бабушка». Литомышльский издатель «Августа» поставил писательнице ультиматум, как можно скорее сдать последние главы «Бабушки», но аванс не заплатил. Фильм запечатлевает три дня, в течение которых Немцова пишет три варианта одного и того же письма своему другу, чешскому ученому-этнографу Войтеху Напорстыку, в котором как бы подводит итог своей жизни, вспоминая счастливые мгновения и тяжелые времена. В роли Немцовой снялась замечательная немецкая актриса Каринна Харфоух. Чешский зритель запомнил ее в роли Магды Геббельс в фильме «Падение Третьего рейха». Все остальные роли в этом немецком фильме исполнили чешские актеры, и это придало абсолютную достоверность всей атмосфере картины. После просмотра фильма, в беседе с его создателями, публика интересовалась, что побудило немецкого кинорежиссера снять непростой фильм о чешской писательнице. Отвечает Дагмар Кнёпфель.
Этот вопрос мне часто задавали и в Германии. Все началось с того, что я получила подарок. Три малоизвестных неотправленных письма, написанных умирающей Баженой Немцовой. Как я позже узнала, и в Чехии эти письма стали известны только в 20-м году. Больше они не издавались, и хранятся они в Англии у потомков писательницы. На меня они произвели такое сильное впечатление, что я решила больше узнать об этой женщине и снять о ней фильм. Фильм о том, в какой страшной нужде жила она в эти ее последние дни, с какими усилиями дописывала бабушку и вспоминала все, и свои успехи в обществе чешских интеллектуалов, принявших ее, женщину, в избранный круг возродителей чешской культуры, и своих блестящих поклонников и меценатов, принимавших ее в своих домах как почетного гостя. В фильме вспоминает она и загадочную старую графиню, постоянно поддерживающую ее семью материально. Вспоминает она и старшего сына, умершего от чахотки, уже взрослых троих детей, спасающих ее от частого гнева, притязаний и побоев мужа. Она вспоминала и постепенно угасала. И вдруг муж со старшей дочерью неожиданно приехал за ней в Литомышль, заплатил за нее долги в гостинице, на руках отнес ее в карету и увез в Прагу, где она через два месяца скончалась.
Важную роль в создании этого фильма в посредничестве при подборке чешской съемочной группы сыграл директор Центра культуры Чешской Республики в Мюнхене Давид Стехер.
Я был свидетелем зарождения этого проекта 4-5 лет назад. Дагмар была тогда в Праге, и я познакомил ее с нашим выдающимся актером театра и кино Болеславом Поливкой, которого она пригласила на роль мужа Немцовой, а дочь Поливки, Анну, тоже актрису, на роль дочери писательницы. Мецената Немцовой Даника играет сын режиссера Милоша Формана, Петр. Потом я помогал этому фильму уже в качестве директора чешского центра в Мюнхене. Мы ежегодно проводим в столице Баварии неделю чешского кино. Дагмар пришла посмотреть наши фильмы и попросила меня содействовать продвижению уже готового фильма в Чехии.
А как был принят фильм в Германии?
Очень хорошо принят. Билеты были распроданы во всех залах на все сеансы.
сеансы. Появилась хорошая рецензия в журнале «Шпигель». Причем люди понятия не имели, кто такая Божена Немцова, которая в нашей стране, в Чехии, попала в первую десятку всенародной анкеты «Великие Чехи».
Знал ли режиссер о предположениях относительно происхождения Немцовой, о том, что она могла быть внебрачной дочерью Меттерниха?
Нет, не знала. Ничего не знала. А она вообще ничего о Немцовой не знала, пока не прочитала эти три письма.
Еще несколько слов об этих трех письмах, о которых не знала даже режиссер Вера Хитилова, более 20 лет готовившая свой сценарий. Между прочим, Хитилова так расстроилась, узнав о показе в Праге немецкого фильма об Жене Немцовой, что даже не приняла приглашение на премьеру. Биограф Немцовой Йозеф Лелек, первым обнаруживший эти письма в 1920 году, написал о них.
Эти последние письма носят чрезвычайный характер. Они почти не обращаются к адресату, не ждут от него ничего, кроме предполагаемого дружеского участия. Это крик одинокой души, помогающей себе в страшном одиночестве. Она подробно пишет о том, что ее радовало и что заставляло страдать. Самым радостным событием последних месяцев было для нее пребывание в Хлумце у Данека, где она спряталась от ужасов жизни с мужем в Праге.
Нелли Павласкова о немецкой картине «Этой ночью звезды не взошли». Европейское музыкальное событие. Наш хроникер Александр Бараховский.
Похоже, что кризис новых идей является сейчас серьезной проблемой не только для кинематографистов, но и для создателей театральных мюзиклов. Если киношники в последнее время снимают ремейки знаменитых картин прошлых лет или же запускают в производство сценарии на основе комиксов, то создатели мюзиклов все чаще и чаще обращаются к музыкальному наследию популярных коллективов и исполнителей прошлого. Так, на подмостках нью-йоркского Бродвея и лондонского Уэст-Энда уже были поставлены спектакли на музыку Queen, Абби, Beach Boys и Джона Леннона. На очереди новый мюзикл на основе песенного наследия мегапопулярного в 70-е и 80-е годы прошлого века немецкого диско-коллектива «Бонни М». She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Мюзикл «Daddy Cool», названный по одному из самых известных хитов «Бонни М», будет идти на сцене лондонского театра «Шафтсбери». Сюжет мюзикла представляет собой очередную модернизированную версию бессмертной истории о Ромео и Джульетте. Главные герои, молодые влюбленные, принадлежат к враждующим лондонским уличным группировкам. Их роли исполнят актриса Мишель Коллинз и британский рэпер, бывший участник группы So Solid Crew, MC Harvey. Репетиции мюзикла «Daddy Cool» уже начались, ну а премьера состоится в апреле. Группа «Бонни М», созданная знаменитым продюсером Фрэнком Фарианом, стала одним из самых успешных европейских музыкальных проектов золотой эры диско. За время существования «Бонни М» Фрэнк Фариан, талантливый композитор и чрезвычайно жесткий бизнесмен, радикально менял состав коллектива целых 7 раз. И только за первые 10 лет существования «Бонни М» суммарный тираж их пластинок превысил отметку в 150 миллионов копий.
Европейский час поверх барьеров. Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Повлияет ли резолюция ПАСЕ, осуждающая закон о некоммерческих организациях, на его смягчение? В 23 часов на ваши вопросы будут отвечать Светлана Кузнецова, Московское отделение Союза комитетов солдатских матерей, и Юрий Джибладзе, Центр развития демократии и прав человека. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Главные новости коротко. Парламентская ассамблея Совета Европы признала несоответствующим европейским стандартам российский закон, ужесточающий контроль над неправительственными организациями. Ассамблея призывает также Россию стремиться к политическому диалогу в Чечне, где продолжаются массовые нарушения прав человека. Госдума России призывает парламенты стран Европы осудить практику финансирования спецслужбами некоммерческих организаций. Дума приняла это постановление вслед за заявлениями ФСБ о шпионской деятельности в Москве британских дипломатов. В Петербурге избит студент из Камеруна. Он госпитализирован с многочисленными ранениями. Дело о взрывах газопровода в Северной Осетии будет расследовать Генпрокуратура России по статье «Терроризм», сообщил заместитель генпрокурора Николай Шепель. По его словам, это связано с серьезностью последствий взрывов. Нарушено газоснабжение Грузии и Армении. В Нижнем Новгороде активисты национал-большевистской партии провели сегодня акцию на Горьковском автозаводе. Лимоновцы протестовали против предстоящих, по их сведениям, массовых увольнений. Все участники акции задержаны. В палестинской автономии завершились выборы в парламент. По предварительным неофициальным данным, лидирует правящая партия «Фатх». На втором месте экстремистская группировка «Хамас». На западе Ирака у города Рамади убит местный тележурналист. В Багдаде совершено нападение на популярную иракскую тележурналистку. Жестокие морозы в Европе уносят все больше жизней. На Украине за прошедшие сутки погибли 53 человека, в Польше 14, в Румынии 3. В швейцарском Давосе открылся ежегодный Всемирный экономический форум. Одна из главных тем – стремительный экономический рост в Китае и Индии и их растущая роль в международной политике. Говорит Радио Свобода. Это были главные новости коротко.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Сергей Волконский. Его портрет представит Борис Парамонов.
Первое, что говорят о князе Сергее Михайловиче Волконском, внук декабриста. Тут дело не в том, что декабриста, а в том, что внук. Человек, помнящий своих предков, свой род. Это и есть по определению человек родовитый. Можно и по-другому сказать о том же. Память – это культура. Вот это и есть главное в нашем сегодняшнем европейце. И тут неважно, кем были твои предки. Благородными фрондерами или из поколения в поколение занимались отливкой колоколов. Сейчас в России изданы замечательные воспоминания Сергея Михайловича Волконского. Несомненно, один из шедевров русской мемуаристики. Первые их две части, «Лавры» и «Странствия», переписала от руки Марина Цветаева в разоренной большевистской Москве. Она же посвятила его книге, третьей уже части, «Родина», один из своих прозаических текстов под названием «Кедр» и с подзаголовком «Апология». Ему же посвящен цветаевский стихотворный цикл «Ученик». Цветаева умела страстно восторгаться людьми и столь же страстно в них разочаровываться, но это ее поклонение осталось неизменным. Волконский был, строго говоря, театроведом и театральным критиком, много писал о театре с уклоном в теорию. Одним из его коньков была так называемая «выразительная речь» или «живое слово». В революционные годы, когда поощрялись всевозможные проекты, в основном утопические, был даже создан Институт живого слова, где он преподавал. Волконский считал, что русские актеры при всех их природных дарованиях не обладают культурой речи и движения. Он стал горячим пропагандистом в России так называемой ритмической гимнастики Далькроза, как метода актерского тренажа. Чем-то вроде этого занимался потом Мейерхольд под названием «Биомеханики». Интересное отношение Волконского к этому театральному новатору. Он его ненавидел, называл политическим фигляром, сатанинской пляской, прошедшимся по русской сцене. Мы, конечно, вправе не соглашаться с такой характеристикой, сохраняя должное уважение к обоим. Существует понятие «модернизм» и «авангардизм», на Западе не очень различаемые, но в России остро ощущаемые в их разнствовании. По-русски модернисты – это, скажем, Мережковский и Гиппиус, а Маяковский – авангардист, и Мирхольд, конечно, тем более советского периода. Волконский в своих эстетических пристрастиях – человек начала века, русского модерна, соратник группы «Мир искусств». Когда он недолгое время, 2 года, был директором императорских театров, он сделал официальный журнал театрального управления боевым органом мироскусников. Говоря об этапах русского эстетического развития, нельзя пройти мимо того, что Мандельштам назвал «квантумскими пластами 90-х годов», период всяческого упадка, доходившего до провинциальности. И по этому поводу вспоминается одно место из «Набоковского дара», где говорится о стихотворных развлечениях благородного семейства.
Наконец, был и один настоящий поэт, двоюродный брат матери, князь Волховский, издавший толстый, дорогой, на бархатной бумаге, дивным шрифтом набранный, весь в итальянских виноградных виньетках, том томных стихотворений «Зори и звезды» с фотографическим портретом автора в начале и чудовищным списком опечаток в конце. Стихи были разбиты на отделы – ноктюрные, осенние мотивы, струны любви. Над большинством был герб эпиграфа, а под каждым – точная дата и место написания – «Соренто», «Айтадор» или «В поезде». Я ничего не помню из этих пьесок, кроме часто повторяющегося слова «экстаз», которое уже тогда для меня звучало, как старая посуда – «экстаз».
Князь Волконский вышел из такой вот эстетической среды, но вышел ввысь, в просторы настоящего искусства. Среда мира искусств – это уже подлинное мастерство и важная веха в русском эстетическом развитии. И, безусловно, чтобы он ни говорил о Мирхольде, Волконский разбирался в театре. В его воспоминаниях есть портреты великих актрис – Дузе, Сары Бернар и Рижан. Это замечательные тексты, тончайшие анализы. Прочитайте, например, почему Патрик Кэмпбелл в спектакле «Вторая жена» была лучше Элеоноры Дуза. И вы не будете спорить с тем, что Волконский был тончайшим знатоком театра. В воспоминаниях Волконского есть интересная глава об Америке, в которой он побывал дважды. В 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго и 3 года спустя с лекционным туром по главным университетам Америки. Его просили рассказать о России, усмотрев в нем человека, не отвечавшего традиционным представлениям о дикой стране. Я видел русский текст этих лекций. Это вполне элементарно, но полезно для людей, думавших, что в России нет ничего, кроме снега, волков и тайной полиции. Волконский же говорил о том, что в России есть Пушкин, Толстой и даже Белинский. Вот несколько высказываний Волконского о Соединенных Штатах.
Америка – единственная страна в мире, где стыдно ничего не делать. Удивительная страна Америка. Как она умеет заставить работать, как развивает работоспособность и работоготовность.
Он рассказывает анекдот. Американец умер и восхищается раем. Все как дома, как в Чикаго. Но, мистер Смит, вы в аду? Все, конечно, относительно. В воспоминаниях о советских годах Волконский пишет, как летом 1920 года Москва была завалена яблоками. Случился небывалый урожай, которому даже большевики не сумели помешать. Этим же летом, необыкновенно жарким, вошло в обычай ходить босиком, чтобы не трепать напрасно и так уже заношенную обувь. Волконский говорил: «Живем, как в раю, ходим голые и едим яблоки». Из этого рая он сбежал в 21-м году, в 37-м умер в Риме.
Русского европейца Сергея Волконского представил Борис Парамонов. Парижский еженедельник «Русская мысль» издается с 1947 года. Он назван так вослед старой русской мысли, публиковавшейся еще с конца XIX века в России. На волнах «Радио Свободы» в течение многих лет звучали обзоры наиболее интересных публикаций газеты. Русская мысль последовательно защищала демократические ценности, поддерживала гонимых деятелей культуры и правозащитников в Советском Союзе, рассказывала Западу правду о закрытом советском обществе. На страницах еженедельника печатались многие авторы «Радио Свобода». И вот недавно газета сменила свое руководство и резко поменяла политическую линию. Газету возглавил Андрей Гульцев. Беседу с ним ведет наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий.
Какие у вас отношения в данный момент с русской церковью зарубежья?
У нас хорошие отношения и с русской зарубежной церковью, и с церковью с Московской патриархией. То есть мы в конфликт активно не вмешиваемся, который на сегодня происходит. Мы освещаем события как с одной, так и с другой стороны. Хотя, пожалуй, русская мысль на сегодня, наверное, склоняется больше к тому, что русская зарубежная церковь должна, как об этом говорится, возвратиться в лоно церкви матери, как это писалось когда-то в уставе, когда создавалась русская зарубежная церковь. На каких условиях, вот это и нужно обсуждать. Но то, что русская зарубежная церковь должна не раскалываться дальше, а церковь должна объединиться, ну, это мое личное убеждение.
Не могли бы вы немножко рассказать о себе?
Родился в 63-м году в городе тогда еще Ленинграде, позже Санкт-Петербурге. Учился во французской школе, в специализированной, то есть всегда знал, что однажды приеду во Францию. Сажал «Буран», была такая космическая программа. Играл в группе «Визит» в питерском рок-клубе, работал в управлении кинофикации, в общем, много чем занимался. И с 96-го года переехал во Францию. Здесь очень близко общался с бывшим мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, который в то же время, после того, как проиграл выборы, приехал во Францию. В 2000 году уехал назад в Россию, участвовал как доверенное лицо Собчака в выборах. После его смерти вернулся назад, потому что, в общем, меня особо там ничего не держало. И с тех пор, собственно говоря, работаю в газете «Русская мысль».
До этого вы никогда прямо, хотя бы и в должности генерального директора, вы не занимались журналистикой?
Занимался. У меня, помимо моего первого инженерного образования, у меня получено два других экстерном. Это журналистское и экономическое. Поэтому, в общем, я всегда для журналистов был как-то больше коммерсантов, для коммерсантов больше журналистом. Я немного работал в «Вечерке», «Вечерний Петербург». Я работал некоторое время на питерском телевидении. Так что, в общем, я всегда писал в газеты, начиная с «Пионерской правды» и «Ленинских искр».
Впервые «Русская мысль» выпустила приложение в «Цвете» и на французском языке. На кого вы рассчитывали, выпуская, на какую публику, на кого читателя выпуская это приложение?
Совершенно другой рынок. У меня появился большой интерес работать не только с нашей общиной, но работать, поскольку мы находимся во Франции, работать с коренным населением. Существует некая ниша на рынке, и эта ниша называется «тех, кто интересуется Россией, тех, кто хочет знать правду о России». И очень меня к этому подвигло именно 3 сентября, когда это день памяти событий в Беслане, захвата заложников. В общем, освещение событий во французской прессе и по французскому телевидению и радио меня просто возмутило. То есть впечатление было полное, что террористов не было вообще. Пришли дети на 1 сентября, а 3 вдруг сентября почему-то прибежали плохие русские дяди-солдаты и обрушили на них крышу. Россия страна великая. Какое бы в ней ни было правительство, хорошее, плохое, это вопрос вторичный. Повторюсь, Россия – великая страна с великим народом, и об этом, собственно говоря, и надо рассказывать, и события надо освещать так, как они должны освещаться. И, скажем так, 125 лет русской мысли, ну, во-первых, все-таки исполнилось 125 лет, это был повод первый раз попробовать выпустить что-то на французском языке и попробовать рассказать французам о русских, вот чтобы мы, русские, им рассказали, как и что у нас происходит, как живет наша страна.
Но, в принципе, кроме вот вашей передовицы в приложении, где четко обозначена, скажем, идеологическая позиция, политическая линия, мало чем отличающаяся от официальной политики Кремля, вы как бы идете против бывшей русской мысли, которая была всегда против, скажем, авторитарных тенденций в России, до этого тоталитарных, после авторитарных. И вы сделали такую заявку на, грубо говоря, просто московскую точку зрения на события. Создается впечатление такое, что вы будете вести в Париже, в газете, которая раньше принадлежала «Эмигрантам», про кремлевскую, про московскую линию. Так ли это?
Совершенно неправильно. Позиция моя, она совсем не про кремлевская и не про московская. И вообще я Москву, как бы, как любой человек из Санкт-Петербурга, скажем так, не очень люблю. Позиция моя на самом деле пророссийская. То есть я готов бороться за это до конца. Я готов биться с кем угодно и объяснять, что лучше России страны в этом мире на сегодня пока нету. Если в ней все не так хорошо, как хотелось бы, то это не так хорошо. Надо не просто поливать грязью, а надо посмотреть, что же есть там положительного и как развить положительное. Тогда вот все отрицательное умрет само по себе.
Скажите, уже переходя к содержанию приложения, если убрать все архивные материалы, то получается так, что большую часть номера вы написали сами. То есть я еще не видел, кроме самиздата, ни одного издания, где бы, ну, скажем, 45% материала было написано одним автором. Как вы это прокомментируете?
Ну, вот как раз то, что я пишу вот с 8 там, или с 12 лет, так, и собралось на целое приложение.
В вашем журнале 3 фотографии вашего сына. Комментарий, пожалуйста.
Их не 3, их 2 на самом деле. Одна на обложке, одна в середине.
И одна на первой странице.
Да, да, но это повторяет обложку. Ребенок мой подрос, поет сейчас в группе «Санкт-Петербург». Он из них самый молодой и самый фотогеничный, поэтому он и на обложке.
То есть он звезда номера. И имеет ли смысл сохранять название «Русская мысль»? «Русская мысль»?
Да, обязательно. «Русская мысль», как бы, она отражает именно название, оно уже само по себе говорящее. И, собственно говоря, вот именно русскую-то мысль, то есть не поливание всего грязью, а о том, что русское – это хорошо, и мысль, что лучше нас нету, вот это мы и должны донести как для коренного населения Европы, так и для тех, кто, может быть, уехал слишком давно и все еще не знает, что железного занавеса больше нет.
Беседу с генеральным директором парижского еженедельника «Русская мысль» Андреем Гульцевым вел Дмитрий Савицкий. Европейский час поверх барьеров. В Варшаве прошла премьера нового спектакля необычного театра. Большинство актеров в нем – беженцы. Автор пьесы, по которой поставлен спектакль, также беженец. На премьере побывал наш корреспондент Алексей Дзиковицкий.
Премьера спектакля «Раса печатей» по одноименной пьесе Саймона Муля состоялась в чрезвычайно холодный январский вечер. Казалось, что при 25-градусном морозе вряд ли найдется много желающих прийти в зал Государственного этнографического музея, чтобы посмотреть не на звезд столичных театральных подмостков, а на актеров-иммигрантов из театра «Иммигрант». Тем не менее, перед началом спектакля оказалось, что мест не хватает. Организаторы спешно приносили дополнительные стулья, однако десятки зрителей так и остались стоять. Саймон Моль – поэт, прозаик и журналист из Камеруна, который вынужден был бежать из своей страны после того, как опубликовал серию статей о коррупции в высших эшелонах власти. После лагерей для эмигрантов в Гане, многочисленных арестов, Моль попал в Польшу, где прошел непростой путь, прежде чем получить статус беженца. Пьеса «Раса печатей» о таких же, как он, о беженцах из Африки, Кавказа, Азии, о людях без дома, о том, через какие испытания им нужно пройти, чтобы получить разрешение на легальное пребывание в стране, о бездушности чиновников и безвозмездной помощи и понимании простых поляков.
Я мыслю, но помысл целый час яснее.
Многое из того, о чем рассказывается в пьесе, я знаю из своего опыта. Это происходит сейчас, причем не только в Польше. Печати. Желанная печать в паспорте при пересечении границы какой-нибудь западной страны. Печать, разрешающая временное пребывание на территории этой страны. Печать на решение о предоставлении или непредоставлении статуса беженца. Печать о депортации. Судьбы многих беженцев, с которыми я встречался, подтолкнули меня к созданию этого произведения.
Попросу инспирации, так.
Сказал нашему радио Саймон Моль. Действие пьесы происходит одновременно в лагере для беженцев неподалеку от Варшавы и в кабинетах чиновников, польских госслужащих и международных организаций, которые пытаются всячески ограничить пребывание иммигрантов в свои страны и их легализацию.
Та категория людей не имеет ничего для заоперирования, если говорить о
Эта категория людей не может ничего предложить нашему обществу, так как они не обладают потребительской способностью, а кроме того, они являются источником проблем для нашего общества. Поэтому мы ожидаем, что вы, уважаемые господа, принимая, конечно, во внимание соответствующие международные конвенции, сделаете все, что в ваших силах, чтобы ограничить количество мигрантов. Это слова одного из героев, чиновника авторитетной международной организации. Между тем, в лагере мигранты месяцами ждут решения властей о предоставлении им статуса беженца. Одни, не дождавшись, планируют нелегально перебраться в Западную Европу. Другие думают о том, как освоиться в новой стране, как выучить язык, зарабатывать. Перед нами мелькают чиновники, запрашивающие материалы экспертов о том, считается ли женщина в африканских странах человеком. Энтузиасты-правозащитники, призывающие их поступать по совести, адвокат, который безвозмездно берется вести дело беженки в суде.
Прошу смотреть на то иначе, пане меценаты. Мы должны соблюдать право.
Финал пьесы нельзя назвать оптимистичным. Каждый остается при своем. Беженцы в лагере, чиновники идут на повышение. Саймон Моль. Многие поляки были сами беженцами. Многие понимают, в чем дело. Однако они не имеют власти. Нам очень помогли в постановке спектакля волонтеры, которые ничего не брали за свою работу. Это свидетельствует о понимании проблемы.
Są ludzie, którzy rozumie na pewno.
Nasz małżeń za mnie teza. Nasz małżeń do tego płonca.
Примечательно, что спектакль был поставлен без единого гроша финансовой поддержки извне. Хватило инициативы и запала членов Объединения беженцев Польши и помощи Этнографического музея, выделившего зал для репетиций. Режиссер Мариуш Орский по их приглашению занимался спектаклем 2 месяца в свободное от работы время, без какого-либо вознаграждения. Я считаю, что это важное дело. Интересную, аутентичную пьесу написал человек, который знает все это из собственного опыта. Он беженец, ходил по кабинетам, добивался. В Польше, в мире все больше беженцев. Об этой проблеме нужно говорить прямо, без попыток уменьшить ее значение. А как работалось с актерами-непрофессионалами, да к тому же еще представителями совершенно разных культур?
Так, 2 месяца самых проб, еще вчера какие-то спотканья.
2 месяца ушло только на репетиции. Перед этим еще были встречи, поиск подходящих актеров. Это был нелегкий процесс. Актеры в повседневной жизни занимаются разными вещами. Пытаются выжить. Репетировать можно было только по вечерам. Но все мы очень хотели это сделать. Здорово ведь, что люди с разных континентов, Европы, Азии, Африки, несмотря на то, что нас разделяет, смогли поставить вместе спектакль. Здорово, что в наши дни это возможно. Можно осуществить такой проект вместе, сказал режиссер спектакля Мариуш Орский. Мавлад – беженец из Ингушетии, занимается танцем. В спектакле сыграл впервые в жизни, но не только ради того, чтобы показаться на сцене.
Чтобы язык лучше научиться. Если здесь живешь, надо как-то язык знать. Правильно? Когда занимаешься этим, подумай, что лучше выучусь.
Вы думаете, эта пьеса, этот спектакль правдивый?
Есть такое. С азулянтами такое есть. Со своего опыта я так...
А все-таки, по-вашему... Больше поляков, которые помогают азулантам, беженцам, или больше таких, кто плохо относится?
Разные, так будет лучше. Многие приходили, помогали.
Кроме актеров-беженцев, в спектакле были заняты несколько актеров национального театра. Зачем им это было нужно? Ведь роль не принесла ни большой популярности, ни денежного вознаграждения. Актер Миколай Климек.
Людям треба завше якось в такий способ помогать, мне видає, же...
Людям надо всегда как-то помогать. Во время репетиции я подумал, что ведь еще не так давно, каких-то 16-17 лет назад, и в моей семье были иммигранты, уезжали в Германию, Францию, Англию. Мы были в такой же ситуации, как теперь те люди, с которыми мы вместе создавали спектакль. Может, это в определенной степени возвращение наших долгов. По моему мнению, большинство поляков с пониманием относятся к беженцам. Если кто-то страдает, у кого-то плохо, поляки помогают, тем более, если речь идет о беженцах политических. Есть, конечно, и те, кто недоволен, но это единицы. Они также были показаны в спектакле, а обыкновенные люди, по большому счету, положительно относятся к беженцам.
Каждый из позитивнее настроен до таких людей.
По окончании спектакля было заметно, что актеры сами не ожидали такого успеха. Режиссер Мариуш Орский говорит, что овации зрителей – это лучшее подтверждение тому, что его труд был не напрасным и лучший стимул работать дальше.
Ну, хиба так, видаемся, же есть.
Да, успех, наверное, есть. Трудно мне сказать. Спектакль только окончился, но, наверное, получилось. Такие продолжительные аплодисменты зала.
Сала была, людям еще подобало, долгие оклески.
О Варшавском театре беженцев рассказывал Алексей Дзиковицкий. И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
27 января весь мир будет отмечать 250-летие со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта. Но день этот связан с именем еще одного великого композитора – Джузеппе Верди. 105 лет назад, 27 января 1901 года, Верди скончался в Милане в гостинице «Гранд-отель», где жил после смерти своей второй жены Джузеппины Стрепони. Всю неделю, пока длилась агония, у здания молча стояли люди, уличное движение было остановлено. По воспоминаниям современников, сердце Верди перестало биться в тот момент, когда в расположенном поблизости театре «Ла Скала» завершилось представление одной из его самых известных опер «Набукко». В завещании Верди просил, чтобы его и Джузеппину похоронили в часовне при основанном им доме отдыха престарелых музыкантов. Для этого были нужны непростые приготовления, поэтому окончательное упокоение прах композитора нашел почти через месяц после кончины, 26 февраля. Вот что пишет о похоронах Верди в своей статье «Страницы из жизни Верди» Борис Кушнер. На фотографии можно видеть бесконечное людское море. Не поворачивается язык назвать это собрание людей толпою. И вдруг над этим морем совершенно спонтанно возникла и поплыла над головами могучая мелодия хора из Набукко, подхваченная тысячами голосов. «Ва пенсиньера сули але дуратте» — «Лети мысль на золотых крыльях».
На этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Любим бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях.
Я, конечно, не намерена отказываться от финансовой помощи зарубежных фондов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Босфорском проливе скопилось более 300 танкеров с нефтью, главным образом российских.
Нелегальным путем поставлялась информация о детях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос: www.svoboda.org.